Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Богородица, Деву, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Слова этой одной из самых известных и любимых молитв Церкви, обращенных к Пресвятой Богородице, почти буквально повторяют обетование Деве Марии, произнесенное Архангелом Гавриилом. Благовещение стало началом исполнения божественного обещания падшему человечеству. Программу этого часа откроет слово на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы. Как наверняка знают наши постоянные слушатели, вот уже более 20 лет по инициативе директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова и благословению преснопоминаемого патриарха Алексея II в Кремле был возрожден благочестивый обычай выпускать на волю птиц в праздник Благовещения. С тех пор это поистине духовное действо проходит с участием Федерации спортивного голубеводства и учеников гимназии «Радонеж». Сегодня подробнее об этом расскажет Елена Смирнова и ее собеседники, представители региональной общественной организации Федерации голубеводства. Ну а завершит программу этого часа очередная беседа с Игорем Олеговичем Елеференко, депутатом Мосгордумы 4-го созыва, почетным профессором Испанского Королевского института истории и культуры. Сегодня мы с Игорем Олеговичем продолжим разговор об уроках истории.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из самых любимых на Руси. Днесь спасения нашего главизна. Даже само название праздника указывает на особое, неслыханное ранее радостное известие, прозвучавшее единожды в мировой истории. И давайте вместе послушаем слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с этим великим, замечательным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение – какая-то очень важная благая весть, которая собирает огромное количество людей Божиих в храмы Божии. Какая же это благая весть? Мы говорим о том, что сегодня большой праздник, и среди Великого Поста воссияла такая замечательная служба. Как бы Великий Пост немножко потеснился, немножко отодвинулся, потому что огромное событие. В чем оно заключается? Это событие заключается в том, что сам Господь через Архангела Гавриила открывает совет Пресвятой Троицы человеку. Кому? Пресвятой Богородице, Деве Марии. Обычно Господь ни с кем не советуется. Господь все делает по своей благой воле. В чем заключается эта благая воля? Но ведь Господь, когда творил человека из земли, достаточно было совета Святой Троицы, и не было никакого соучастия других лиц. Когда Господь творил жену из ребра Адама, Он опять ни с кем не советуется. Он усыпил Адама, взял у него ребро и сотворил ему жену. А здесь Господь приходит на землю, посылает своего вестника и советуется. Он ищет соучастника спасения, спасения всего рода человеческого. 5000 лет человечество в лучших своих представителях ожидало спасения. Лила в своей душе надежду на то, чтобы исполнится обетование Божие, которое Господь дал, когда изгнал первых людей из рая за их грехопадение. Господь не просто изгнал их из рая, не просто поставил херувимов с огненными мечами у дверей рая. Он дал обетование. Он не оставил человека без надежды, без того, что когда-нибудь откроются двери Царствия Небесного. Он просто сказал, что придет семя жены и сотрет главу змея. Господь не сказал, каким это произойдет образом, кто должен участвовать в этом событии. Но человечество жило этим ожиданием. Конечно, вы думаете, что это ожидание усилилось через 5000 лет? Да нет. Адам и Ева уже в первом своем ребенке Каине видели глубочайшую надежду на то, что это семя жены Евы сотрет главу змея. Но когда они увидели, что Каин убивает своего брата Авеля, то у них погасла эта надежда. Они не знали уже, чем жить. Затем из поколения в поколение говорилось. Появился избранный народ, пророки приходили, возвещали о том, что придет то время, когда на земле воссияет слава. И не только те люди, которые жили истинным богопочитанием, но и языческие народы ждали этого времени, потому что земля своим грехом, своим беззаконием, своей беспечностью, своей материальностью, своей развращенностью поедала саму себя. Они ждали и смотрели с надеждой на восток. Но Господь не приходил на землю, потому что не может ничто доброе войти в злохудожную душу. Не может святыня, великая святыня, сам Господь, войти в греховного человека. Земля не готова была принять, она еще не вырастила того человека, который бы готов был воспринять этот пречистый и благословенный плод. И вот пришло это время. На земле явилась та, которая в своей кротости, в своем смирении, в своем целомудрии, в своей чистоте, в своей любви к Богу превосходила всех земнородных. Превосходила до такой степени, что одной ее добродетели, как говорят святые отцы, хватило, чтобы упразднить все зло, которое было совершено на земле всего человечества за 5000 лет. Она во своем смирении, в своей кротости, в своей любви. Мы очень часто говорим, да, это Пресвятая Богородица, она может. Или когда говорим о святых, да, это святой человек, а мы-то что? Отвечая на это, святые отцы говорят, вы думаете, что она по своему естеству, по своей природе была смиренно кротка, чистая и имела любовь к Богу? Она воспитала в себе эти добродетели. Воспитала с момента своего появления на землю. С 3-летнего возраста, когда она была отдана родителям жить и воспитываться при храме Божьем. Она воспитывала в себе эти добродетели. И когда явился ей архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» Она, конечно, смутилась. Она не помышляла о том, что она может быть избранницей. Она, конечно, спросила, что это значит. Что значит твое целование, твое повествование вот это? Что оно означает? Потому что таким образом только обращаться можно к Богу. Помните, когда ко Христу обратился один из его слушателей, сказал: «Учителю благий». Он говорит ему: «Что ты называешь меня благим? Благ только Господь». И вдруг к ней обращается: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Она тоже смутилась, она засмущалась. И архангел Гавриил возвестил ей о том, что ей предначертано, что она во чреве зачнет и родит сына. Она в смирении, она только сказала: «Как сие будет? Потому что я обреклась быть девой всю жизнь». Но он сказал ей, что зачнешь от Духа Святого, то есть Господь сам войдет в тебя, и ты останешься девой, не нарушив своего девства, станешь матерью Творца. Что она ответила? «Будь ими по глаголу твоему, по слову твоему». Некоторые скажут: «Да что тут такого?» Ну и сказала: «Мы тоже готовы сказать Богу, будь по слову твоему. Мы не будем противиться, сопротивляться, мы не будем обороняться». Но на самом деле это был ответ ответственного человека, который понимал, что за этим служением последует великое испытание и большие трудности. Помните, что ей сказал богоприимец Симеон: «И оружием пройдет душу твою». Это чадо. Или, как говорит премудрый Сирах, когда мы обращаемся к Богу, что с нами происходит? Нас буквально переворачивает. Мы не можем справиться с теми испытаниями, искушениями. И не только внешними, а в большинстве своем внутренними испытаниями. У нас идет борьба, и мы уже начинаем отказываться от Бога, от церкви, лишь бы не было этих испытаний. Так вот, премудрый Сирах сказал: «Даже тому человеку, который просто встал, не на путь вот такого великого служения, как Пресвятая Богородица, а просто на путь служения Богу. Сын мой, ты вступил на путь служения Богу, так приготовь душу свою к великим испытаниям, к великим искушениям, которые будут в твоей жизни. Это страшные испытания, это страшные искушения». И мы знаем, как она их переносила. С какой кротостью и терпением она смотрела на безжалостное служение своего сына и Бога нашему народу земному. А когда было предательство, а когда было распятие, а когда Господь ей вручил со своего креста каждого из нас, который, увы, является непокорным, себелюбивым, гордым и своенравным чадом, как она переживает по сей день за каждого из нас, как она, душа у нее болит, когда мы идем не в ту сторону, когда мы не можем потерпеть самого малого в нашей жизни. Это действительно так. Вот что значит все раба Господня. Не сможем мы никогда так ответить. Мы даже не сможем понести малого какого-то послушания, которое дает нам Господь. Да что послушание? Мы в сердце свое не хотим впустить своего Господа. Когда Он стоит и стучится к нам, мы говорим: «Господи, да без Тебя хорошо. У нас вроде бы есть достаток. Я живу, как хочу. Мне не надо трудиться, не надо поститься, не надо молиться, мне не нужно в храм идти. А если какое-то послушание в Церкви Божией, да зачем мне это нужно? Я же живу спокойно. Но какой подвиг? Вот как 1000 людей, 1 000 000 людей, серенькие мышки, я тоже так хочу, не выделяться из толпы. Вот так бы мы ответили на тот призыв, который был обращен к Богу. И Господь это предвидел. И в течение 5000 лет Он не посылал на землю архангела Гавриила. Не посылал, потому что не было такого человека, не было той, которая готова была бы так ответить на призыв Господа. Но через 5000 лет земля наконец-то возрастила цветок, который с готовностью принимает в своей кротости, в своем смирении, в своей любви, в своей чистоте. И говорит: «Се, раба Господня, буди ми по слову Твоему». И с этого момента Господь вошел в нее. С этого момента началось спасение рода человеческого. С этого момента небо сблизилось так с землей, что земнородные через некоторое время смогли перешагивать это расстояние и становиться небожителями. Потому что ее сын, который воплотился, который родился, который служил этому человечеству, принял грехи всего мира, взошел с ними на крест, пострадал и воскрес вместе человеческой плоти, и вознес ее на небо, и открыл двери Царствия Небесного. Этот праздник называется еще и Пасхой, потому что этот день приблизил человечество к той реальности, которую человечество ожидало многие тысячелетия. Это радость. На Благовещение, как на Пасху, говорят, солнце играет. Вот сейчас может выглянуть оно, и мы посмотрим, как небо сорадуется этому празднику. Как этот праздник умильно научает нас высоким добродетелям, которые были и есть у Пресвятой Богородицы. Я бы назвал этот праздник еще и женским праздником. Праздником женских добродетелей, которым каждый из нас должен стремиться. И когда будет явление Господне, чтобы мы могли сказать: «Господи, мы рабы Твои, буди же с нами все, по слову Твоему, аминь».
Это было слово на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я хочу вам напомнить, что радио «Радонеж» постоянно в течение очень многих лет участвовало в службе на Благовещении, в Благовещенском храме. Радио «Радонеж» в свое время, это было очень давно, вы сейчас узнаете, когда, договорилась с обществом голубеводов о том, что туда будут привозить голубей и по старинной русской традиции на Благовещение выпускать их в небо. Я пришла в это общество голубеводов и беседуем сегодня с председателем региональной общественной организации Федерации спортивного голубеводства «Город Москва» Карелиным Александром Алексеевичем и с заместителем председателя Томчаком Иваном Николаевичем. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Расскажите, пожалуйста, как ваша организация участвует в этом необыкновенном, красивом, добрым, зрелищным действием.
В 95-м году у нас раздался звонок в клубе. К нам обратились от патриархии. Поступило предложение от святейшего патриарха Алексия II, чтобы помогли воскресить как нам сказали, старый забытый праздник.
Воскресить обычай, который был на этот праздник, потому что праздник-то он всегда отмечался.
Ну и что, Александр Алексеевич, мы вам патриархии заплатим. И мы, поскольку это праздник христианский, решили, что это безвозмездно будет. И мы его провели.
А как это происходило?
Всеми этими вопросами занимался непосредственно Радонеж. Евгений Константинович лично занимался с этим вопросом, мы обговаривали транспорт, все.
А вы не боялись, как это привезти в незнакомое место голубей, а вдруг они никуда не вернутся?
Нет, мы не боялись, потому что наши голуби спортивные, поэтому они с любого места возвращаются. Род нашей занятия по специализации – это спортивные голуби, пускаем на расстояние из городов, согласно графика, принятого общим собранием, и голуби возвращаются домой. И вот по скорости выбираются лучшие голуби, которые в течение 10-15 соревнований показывают лучший результат, суммарно складываются очки, и мы определяем победителя.
А это обязательно белые голуби или это любые голуби?
В соревнованиях летают любые масти. И рябые, сизые, красные, белые, пестрые, сиреневые, лимоны там.
Потому что мы видим, что патриархи запускают именно белых голубей. Отсюда такой вопрос. Какая-то определенная порода или нет?
Пород у нас нет. Это вот у декораторов, декоративные летные и декоративные голуби. Там есть породы разные. Там турманы, там, крюковские, ковыркунистые, мясные.
Пурпурные, это... чайки.
Да. Это все породы. У нас спорт. Он просто раньше назывался почтовые. Послевоенные годы, довоенные, при царское время. Все это было почтовое называлось.
А сколько нужно, чтобы тренировать такого голубя?
В принципе, хватит 2 месяцев, если по-хорошему.
Он еще маленький должен быть, да, такой голубенок?
Да, обязательно. Тренировать его надо с детства, иначе просто его можно потерять. Если он продержится, ну, год-два, год еще допустимо, год отсиживаться ему. Но лучше, конечно, чтобы он год не летал на большие расстояния, а на маленькие тренировки он проходил обязательно, чтобы втягивать его и расшатывать его ориентационные способности. Как говорится, с детства легче, чем уже передержанному голубя.
Но вот вы привезли этих голубей и даете человеку, который этим голубям не знаком. Ничего с ними не будет?
Естественно, мы просто так голубей не даем без своего присутствия. Мы привозим голубей, обязательно от нас люди должны быть. Те, которые именно разводят эти голубей, хозяева. То есть, вы понимаете, у вас может быть голубь 5-кратный чемпион Москвы, как у нас бывал такой, и мы отдадим чужие руки. Там перо, вот сломалось перо, уже в соревновании он не может летать. А раз сломанное перо, вы его не даете. Он пропускает дистанции. А он мог тянуть там на первое, второе, третье место, там, 7-е даже место по Москве, это очень большое место. Поэтому мы присутствуем. И вот мы когда в Кремль выезжали, по просьбе Радонежа всегда, поступило это предложение у нас в 95-м году, как я сказал. И вот с тех пор мы ни одного года не пропустили. Как взялись мы на этой на безвозмездной основе, вот это мы все это делали.
Ну вот я знаю, что святейший патриарх Алексей II вообще очень любил животных. У него у самого были разные животные дома, начиная там с собачек и так далее, и даже домашних животных. Скажите, как он брал этих голубей? Мы видим фотографии все очень впечатляющие. У него очень вдохновенное лицо, когда он выпускает этих голубей. Вы ему даете в руки, и дальше что?
Да, он, конечно, удивительный человек. Это человек от Бога, я бы сказал, честное слово. Потому что я никогда не видел у него лица грусти какой-то такой вот. Он всегда одухотворенный. Я даже могу рассказать такой случай. Он всегда приезжал пораньше, и в Благовещенском соборе он службу вел сюда. А мы, значит, приезжали на машине, и за эти годы разная погода была, тем более весенняя, она бывала и морозная, и дождливая. И мы, чтобы голубей клетки не мочить, чтобы лапки все сухое было, потом мокрым лететь им же. Мы уже так договорились вот с Никифором, что мы машину сбоку ставим около Благовещенского собора, и пока голубей не вытаскиваем, чтобы не намочить их. А Евгений Константинович говорил, я как только он службу закончит, начнет движение на выход, я к вам быстро, а вы клеточки выставляете. У нас все было отработано, это дело. Мы сразу выставляем на лестницу эти клеточки, лесенкой их так делаем все. И у нас запасная коробочка, где беленькие отдельно сидели, всегда в руки им чистенькие, потому что это святейший, мы ему всегда все чистенько, все в руки даем. И вот передаем ему в руки, тут детишки с правой стороны у него стоят с птичками. С левой
это стороны... из гимназии Радонеж тоже, да?
Да, да, да. И с левой стороны мы стоим с голубями. Вот он выйдет, что поражало меня всегда, конечно. Он выйдет, повернется к нам, вот так вот, хотя народу 5-6 каналов стоят, стремянки, аппараты там все. Он так повернется, прежде всего поздоровается с нами, здравствуйте, и начинает поздравление. После поздравления я держу голубей наготове, я ему передаю эти голубей в руки, он берет этих голубей в руки, стоит, а мы, у нас 6-8 клеток, и каждый из них, одновременно выпустить. Я отсюда, вот Ваня оттуда там, и мы не смотрим на него, мы ждем хлопота, как он выпустит голубей, то есть на слух. Мы все к клеткам прикованы. И вот если хлопот пошел, значит, мы клетки открываем быстро за его голубями. А тут не хлопает голуби. Я так невольно посмотрел на него, а святейший на меня смотрит и говорит: Александр, что мне делать? Они не улетают. А я смотрю, он руки разжал, а они лежат у него.
Ну да, руки-то добрые.
А я говорю: ваш святейший.
Не хотят улетать из добрых рук.
Они умиротворены в ваших руках. А что мне делать? А я говорю: ваш святейший, а вы их подбросите. И он их подбросит. Я говорю: такое счастье, я когда видел, ну, ребята со мной же все были. Я говорю: ребят, среди нас много чудес. Чудеса бывают большие, бывают мелкие. И мы не замечаем большей части людей. А я это подметил, честное слово. И не раз всякие вещи были, которые с ним удивительные.
Ну, расскажите еще немножко.
Был такой еще случай у нас, когда должен был приехать из Америки русская церковь. Помните, да? И вдруг мне звонок за неделю от Никифорова. И говорит: Алексеич, надо, говорит, выпуск сделать, нарушить нашу традицию. Не в Кремле, как мы это делаем, а святейший просит голубей выпустить в храме Христа Спасителя.
Когда было соединение церквей, наверное,
ну,
да?
Вот. Я говорю: Евгений Константинович, скажите там, значит, сделаем там. Нет вопросов. Ну, я всегда эти церемонии очень переживаю, честное слово, я всегда переживаю. Я за неделю пошел в этот храм Христа Спасителя, узнал, где будет выпуск, там четверо ворот, как подъезд, как заезд, как машина, все, все, все узнал. Собрали голубей здесь, ну, когда пришли сюда в клуб, такие свинцовые тучи идут, низко, просто вот над головой идут. Вы не представляете, черным-черно на небе, и с такой скоростью летят, и идет дождь, и вот такой вот снег прям шапками падает. Ну, это жутко.
То есть выпускать нельзя в этот...
Конечно.
Голуби потеряют ориентацию,
конечно.
Да, или
конечно.
Поранятся.
Вы представляете мое чувство? А люди везут голубей. У нас были случаи, когда люди возили Серпухова, Дмитрова, Ногинского, понимаете? И я думаю: боже мой, вот я подвязал людей, боже мой, же пропадут голуби, это на мою голову свалится. Ладно, мои, за своих я, ладно, переживу, а вот за людей потеряют голубей, боже мой.
То есть это голуби не только ваши, но...
Это же весь клуб собирает, это весь клуб собирает.
Все хотели участвовать.
Я же людей обзваниваю, на собрании мы говорим: ребят, 7 апреля, не забудьте голубей, кто сколько дает, список составляет. Вот они их привезли, мы их приняли, приходит машина, как всегда, Евгений Константинович нас... Никогда не обижал в этом плане. Машина вовремя как чувствует. Обычно рафик такой небольшой. Мы клетки погрузили. Что сделать? Слово дали, надо отменять, мы ничего не можем. Привозим туда, в храм Христа Спасителя, восточные ворота, кажется, я помню, как сейчас. Там уже эти журналисты стали собираться.
А иностранцев ведь еще очень много.
Да,
это
да,
же
да, да,
соединение с зарубежной церковью.
Дорожку развернули, я не помню, 10 метров шириной, что ли, была такая красная красивая дорожка. И 25 или 20 метров она длиной, что ли, вот так вот от ворот, по ступенькам там все. И вот этот вот дождь льет. Народ все больше, больше. Я стою, переживаю, но голуби-то в машине пока. Никифоров выходит и говорит: все, святейший идет. Ну, мы быстренько, быстренько давай вытаскивать, ставить их. Ветер порывистый такой был, жуткий просто. Вдруг он поднял ковер, вот этот красный, поиграл ним вот так вот и перевернул его весь. Это такая тяжесть, вы не представляете. Мы кинулись, ну кто стоял там, кто ротозеи, кто журналисты, кто, видите, с камерами. Все,
оставили и начали эту быструю дорожку. Она тяжеленная, неподъемная, она намокла. Кое-как мы ее быстро выправили, развернули, поставили, и люди встали по краям, чтобы больше ветер не поднял ее. И идет Святейший. Выходит вот так, опять повернулся к нам. Здравствуйте. Негоже птицу выпускать в такую погоду. Ну что сделаешь, раз уж привезли? Вот так вот. Вот эти слова мне просто, я не знаю, это человек, который любит животных. Это, то есть, близкий нам по духу. У меня даже слезы накатились. А я стою и думаю, боже мой, все, впервые в жизни я так вот выпускаю голубей. Сам, собственными руками забрасываю голубей. Это, ну, половины не будет голубей, боже мой. Какая-то часть теряется, ослабшие, там их добивают хищники уже, все. Стою и переживаю, а этот свинцовый, черный все. Ну, он поздравил всех, я ему передаю голубей, так и смотрю. Появляется пятнышко, яркое пятнышко над нами. Раздвигается, все больше. И уже такое вот, знаете, а кругом все черное.
Просвет, да, такой?
Просвет! А я и стою, думаю, боже мой, хоть бы он поменьше это говорил, поздравлял, чтобы успеть выпустить в это окно. Тучи-то низко идут прямо.
Ну да, да.
И он заканчивает, мы выпускаем голубя, они все в этот вот просвет уходят. Боже мой!
Представляете? Это чудо настоящее.
Прилет был лучше, чем вот в нормальную погоду с Кремля выпускали.
Истинное чудо.
Он тепло нас поблагодарил, и потом машину его повели. А мы пока клетки собираем. Я смотрю, боже, все затягивается. Вот вам, пожалуйста. Это чудо.
И это молитва Святейшего Патриарха.
Да, да. Я просто, я счастлив, что присутствовал, и судьба свела меня с ним. Нас весь клуб свел. Я приобрел 2 голубей. Думаю, выпала поездка ехать мне в Бельгию. А Бельгия – это родоначальница спортивных голубей. То есть, понимаете, если вот мы ракеты хорошо делаем, у Бельгии это национально. Там голуби ни за что не дадут поездом везти. Вот если я купил и поездом еду сюда, в Москву, у меня голуби отберут сразу же. Вернут все деньги, все, только самолетов. И в специальном садочке для голубя. И вот я дорого отдал за этих голубей. Я купил у этого знаменитого там Майкл Ван Линд такой. А он потомственный голубевод, спортивный голубевод. Я просил голубя и голубку, чтобы я детей вел, и они хорошо летали, чтобы я, Майкл, твое имя вспоминал. Привожу 2 голубя, оказалось. Голубки нет. А я не мог, как профессионал, даже отличить, потому что годовалых не отличишь.
Может, и он не отличил.
Может быть, я допускаю такое. Ладно, даю самок ему своих. Я увеличиваю труд свой, естественно, теряю годы. Один дает болтуны. 4 года голубь не ведет. Кладет яйца, самочка, все, но пустые. А второй все кладет, все. А я когда умер, Святейший, мне еще Люба говорит, ты, может, пойдешь на похороны-то? Я говорю, смотри, там на колясках вон, инвалиды пройти не могут. Я как-нибудь схожу отдельно. И вот так год или полтора я не ходил. А потом думаю, надо мне сходить, я же сказал, что надо обязательно сходить. И я прихожу, это в Елоховской, там, я пошел к нему, свечки все сделал, как положено. Встал и полголоса так говорю, поблагодарил за то, что мы совместно работали. А потом сказал, говорю, Святейший, вот был случай такой, мне стыдно просить, но если можно, дай сигнал оттуда. Вы не представляете, как он мне повел птенцов, то есть у меня уже декабрь, снег лежит, мороз, а у меня птенцы. Я уже раздаю, я Ширкову отдал 2 хороших прям птенцов в декабре. Этот случай вообще не нравится.
Я не смогла вот попасть внутрь собора, но мне говорили, что когда его погребали, там был голубь, который ходил во время вот этого всего богослужения, а потом пропал. Вот он походил, как бы пришел, простился и улетел.
Это, конечно, уникальный случай.
Это рассказывали сотрудники собора.
Беда с этим связано все.
Наверное. Голубь ведь она непростая птица. Недаром в Евангелии говорится, будьте кротки, как голуби. А голуби, они правда кроткие?
Да, они же ничем не могут ответить человеку на зло. Ничем абсолютно, только добро, больше ничем. Я как слыхал, что Господь ведь все создавал по уму, ничего лишнего. Поэтому голубя создал он, как бы за нашей неряшливостью присматривать.
когда мы сеем хлеб, собираем хлеб, печем хлеб, мы трудимся до пота. Вот. И когда люди выбрасывают хлеб на помойку, или там просто теряют зерно там по небрежности голубя, как Господь его создал, чтобы он подбирал за нашу небрежность вот это все хлебушек.
Многие бабушки кормят голубей в память своих умерших предков и считают, что таким образом они дают милостыню через голубей.
Это жест доброты очень большой. Когда прикармливают, я считаю, это долг такой, безграничное добро, я так считаю.
Александр Алексеевич, после святейшего патриарха Алексея II, у нас теперь святейший патриарх Кирилл, он ведь тоже участвует в Благовещении, в выпуске этой священной птицы, голубя.
Точно так же. Мы и рады были, то, что мы ему помогали и помогаем. Мы очень благодарны, что наша, так сказать, традиция продолжена.
Иван Николаевич, тогда я вам вот слово, пожалуйста, и вы расскажите о голубе.
Как обычно, начинается соревнование у нас. Все мы выпускаем голубей, ждем их, смотрим, как эти голуби летят. Первая дистанция, там, допустим, 300 километров. Буквально 3 часа он уже дома. Итак, 300, 400, 500, 600, 700 и до 1000. Такой случай был, где-то 700 километров на юг мы пускали голубей. И тут вечером уже ветер, дождь, затягивает все. Смотрю, нету голубя, нету. И дочка говорит, летит. А мы берем голубя и сразу звоним секретарю Татьяне Баусу. Она четко фиксирует, какое время голубь. Места как бы распределяются. Но этот голубь залетел, все затянуло, и он быстро в свое гнездо. Думаю, ну что так он рвался? Когда я в гнездо, а голубочка сидит там, маленькие птенчики. И он так рвался домой, потому что надо кормить, обогревать. Какая преданность вот гнезду. Ситуации такие вот разные, что голубь все равно он тянется домой, домой к своей голубке, к своим деткам голубятам.
Вот она, такая нежность голубиная, да, не зря говорят, голубка, вот вы сейчас голубка, вот сказали, да. Голубчик мой, голубушка.
Единственное существо живое, которое копирует людей. Обратите внимание.
Да что вы? Да. А в чем?
Если вот влюбленные, они же сначала целуются.
И воркуют. Опять с голубями сравниваем.
Ну, ни на одно животное больше вы не назовете, которое целуется. Но клюв, клюв, это голубь копирует.
Спаси вас, Господи. А скажите, за какое время долетают до вас вот из Кремля голуби?
Ну, быстро, если хорошая погода, все. Единственное, что... Получается, мы имеем потери, какой-то процент мы имеем. И этот процент из года в год, он неровный, будем так говорить, этот процент. И вот из-за чего птица теряется? Во-первых, из-за погодных условий. И второе, что мы сдаем со всего края. И вот птица рвется, она берет направление, кто-то вот на Серпухов, допустим, а кто-то тянет на Дмитров, кто-то на Ногинский. Вот этот стая рвется, страдает, понимаете?
Она еще не натренирована.
А не натренированная птица. Вот сколько раз нас святейший говорит, а эти что, остались там, палочкой выгоняем, а мы говорим, у нас нет времени потренировать. Бабусе начинается линка, мы уже не имеем права пускать голубей. У него выпадают перья, он потеряется. Зима начинается, мы не можем, потому что из-за хищников. Хищники бьют, есть нечего, птица из леса улетает, если он голубь свободно увидел, мы тренировать не можем. И вот получается, что мы приходим на Благовещение, первый выпуск мы делаем с Благовещения. Те, которые летом вывелись, им еще года-то нету, понимаете? И вот они там... теряются, боятся люди.
А вот я тоже вот видела, как они ходят по этой площади, по лужам. Я еще подумала, а может, это кремлевские голуби на самом деле.
Нет.
Вы их подбираете в клетке, да?
Мы подбираем. Хотел выразить благодарность прежде всего патриархии, а также Радонежу. Конечно, добрым словом упомянуть нашего святейшего Алексия II. Во время выпусков святейший, когда передаешь ему голубей, он всегда с любовью на них смотрит.
Так, любовался?
Любовался, да. Я пару раз, мне кажется, что он и не хочет выпускать, а подольше их подержать в руках. Понимаете, так и было, действительно. И
он... Вот сейчас есть вот такие фотографии, вот вы мне показываете,
да,
я как раз это вижу.
Посмотрите,
да,
он светится прям.
Он как будто с ним разговаривает, молча, да, вот так вот.
Да.
Друг на друга они смотрят, и голубь, и святейший.
Обратите внимание, просто это великое дело. Я так доволен, что судьба меня свела с этим человеком. Это чудный человек был.
За поддержку моральную, что нас поддерживает, именно радуются этому, как бы что-то. Вот, пускаем голубей, все же смотрят там, все радуются тоже. Кто даже есть, кто-то и не понимает, радуется, о, голуби, и все вот приходишь домой после этого, а мы видели, как выпускал там святейший голубей. Вот.
А там были только голуби или еще каких-то птиц выпускали?
Птичек дети? выпускали птичек, когда детишки, там были в садочках эти птички. Ну, дело в том, что это надо же специально готовить их. Видно, люди, которые покупали где-то на рынке их там, не всегда птица здорова попадала.
А вот вы фотографии принесли. Я вижу здесь святейший патриарх Кирилл. Дети стоят на крыльце Благовещенского собора выпускают голубей.
Да.
У всех лица сияют. Госпожа Медведева выпускает здесь. Очень все это красиво, радостно. А это вот стоят ваши клетки, из которых выпускают. Они такие плоские, невысокие.
Мы открываем, вот смотрите, вот здесь, видите? Святейший выпустил голубей. Открываем, падают эти дверки. И голуби вот пошли вверх, вот пошли.
Пусть летят, они летят.
Красиво.
Да, очень красиво, очень приятно. Голубей надо, конечно, любить очень.
Раньше в клубе каталоги вот проводились, вот это посмотрите, как интересные фотографии, там много всех таких.
Международные гонки молодых голубей.
Да. Мы сдавали это в Крёкшино, этот голубидром, вот мы сдаем там, каждый голубевод сдает там по 4, по 5 птенцов. Ему исполнилось месяц птенцу, мы туда сдаем. Через 2-3 месяца мы их там начинаем тренировки. Вот 50, 40, 60 километров вот этих. И последнюю дистанцию мы везем в Белоруссию, там Гомель, где-то 500 километров. Вот эти птенцы, они летят 400-500 километров.
Сколько они могут в воздухе так продержаться, лететь голуби?
8 часов может лететь без посадки, даже и 10. И если погода хорошая, позволяет. Бывает, он не успевает долетать. Он может сесть где-то попить. Не столько кушать, но попить ему нужно.
Надо же, как интересно. Инвентарь и конструкции, которые голубевод-спортсмен использует в голубином питомнике для хорошего содержания голубей. Кормушки для зерна, кормушки для минеральной подкормки, поилки, решетки в гнезда, колосниковые решетки на пол, фальшивые яйца, модификация литков, вентиляционный люк, механический диод, сиделки для голубей, бункер-кормушка для зерна, гнездо с подогревом, стационарное гнездо, одноразовое гнездо. Боже, сколько всего нужно вот для такой работы. Радонежцы, вот представляете, чтобы выпустить таких голубей, чтобы они нам принесли радость. А тут еще и дальше теплая кокосовая прокладка в гнездо, искусственные прутики для постройки гнезда, ванночки для купания, скребки для уборки, садки для тренировок, садки для раздельной транспортировки, выставочные клетки, поилки, кормушки, пломбир. А почему пломбир?
Когда отправляем на соревнования, клетку пломбируем.
Я думала, мороженое.
Нет, чтобы никто туда не мог на старте выпустить.
Ясно. Часы для фиксации прилета. Общепринятая схема вентиляции голубиного питомника, садок для ловли голубей на улице, мельница для дробления желудей, моркови и сухарей. Вот чего только не нужно для того, чтобы вырастить такого голубя.
Минералка,
дрессировать его.
Вакцинировать нужно обязательно, и голубь туда, потому что они тоже...
Вот голубь, птица Божьей Матери, потому что выпускают этих голубей именно на Благовещение.
Действительно, это прекрасная птица, но мы любим их. Вот сейчас вдохновение, вот спускаем на 7 апреля, и мы как-то тоже, как и голубь, вылетаем.
Вы тоже воспаряете,
и
да?
Мы тоже, вот с
душа
этого
парит.
И с этого начинается уже, потом мы начинаем тренировки. Целое лето, выходные дни у нас посвящены голубям. Вот. У каждого голубя есть свой номер, колечко. А здесь, когда сдаем голубей, контрольки, резиновые одеваем. Ну, сейчас есть по-новому, сейчас электроника. Голубь садится там, допустим, он только сел, все, сразу зафиксировалось. Какое время? Секунды, минуты, часы. зафиксировал. Вот.
Александр Алексеевич, я знаю, что вас награждали грамотами даже за то, что вы привозили своих голубей на Благовещение. Такой понесли труд по подготовке этих голубей, по организации всего этого действа. Все-таки для нас голубь, в виде голубя Святой Дух изображается. Это такое действие-то, оно очень высокодуховное.
Да, мы продолжали эту работу, как я уже сказал, что когда к нам обратились, вот с тех пор у нас заложилась традиция такая каждый год выпускать на Благовещение 7 апреля голубей. И мы это с добросовестностью относились. И на десятилетие, как в прошествии десятилетия, святейший Алексий наградил нас. Три человека из нас были награждены орденами третьей степени Сергия Радонежского за то, что ни одного года мы не пропускали. А людей, которые по работе не могли сдать, там вот, ну, изредка хорошими грамотами наградил. Грамоты красивые.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот мы вам представили добрых друзей радио «Радонеж» из региональной общественной организации Федерации спортивного голубеводства города Москва, председателя этой организации Александра Алексеевича Карелина и заместителя председателя Томчака Ивана Николаевича. Теперь вы будете знать, какими трудами, каким старанием, какими молитвами и с какой любовью подготавливается для нас праздник Благовещения, праздник, который все мы очень-очень любим, праздник такой значимый и для взрослых, и для детей, праздник нашей любви к Божьей Матери. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Дорогие братья и сестры, в нашей рубрике «Уроки истории» я вновь представляю вам моего коллегу, журналиста, депутата Мосгордумы 4-го созыва, почетного профессора Испанского Королевского института истории и культуры имени короля Альфонса XIII Игоря Олеговича Елиференко. Мы продолжаем тему нашего отношения к истории и шире исторической памяти, чтобы не сказать беспамятство.
В Европе чем у нас хуже? Дело в том, что выросло поколение, которое не просто не помнит преступления фашизма, а общественное сознание делает все так, чтобы оно его забыло. А вот у нас наоборот. У нас постоянно настраиваем нас на преступление, на сталинизм, на эпоху. Я вот однажды вспоминаю, я уже не помню, кто из поэтов, по-моему, чуть ли не Довлатов сказал ему хорошо, а где же те миллионы доносчиков? Это не потому, что мне, я каким-то образом хочу обелить Сталина. Конечно. Но как-то все забыли о Владимире Ильиче Ленине, который все начал. У нас и памятников, и все стоят, и все. И лежит мумия у нас, продолжает, так сказать, в центре города.
Да, и не трожь, не моги.
Проблема вся очень простая. Разграбление страны. Продадим все. Отдадим все. Вы где-нибудь видели критические статьи о Троцком на Западе? Никогда не увидите. Я-то уж как латиноамериканист изучал много материалов, связанных с Троцким. Нету критики Троцкого, а он, так сказать, был главным инициатором пожара мирового, революционного. Уничтожал русский народ. Все нормально. Ленин тоже не будем. О нем, его улицы даже есть. Потому что когда Россию продают, когда ее разрушают, когда, так сказать, встают на колени перед Западом, этих не трожь. Да, Сталин для меня преступник. Но где те миллионы-то? Вот мы хотим на одного человека списать преступления режима, строя и огромного числа людей. А почему именно на него? Он Россию поднял. Другое дело, какими методами. Он войну выиграл. Значит, для тех кукловодов он первейший. Но проведем некую параллель начала 90-х и того, что происходит сейчас. Когда Россию, так сказать, раздавали, распродавали, мы все были милы. И правители были хорошие. Мы смеялись над ними. И вдруг в стране появился лидер, собиратель земель, лидер, собиратель ценностей наших. Первый лидер, искренний, верующий в Бога, и в этом нельзя сомневаться. Лидер, получивший благословение старцев на Афоне, причем не забывайте, его путь на Афон был тернистый. Он не сразу попал туда. Господь его проверял несколько раз, и только на третий раз он туда попал. Дело в том, что ваш покорный слуга в этот день случаем приехал на Афон. На известной пристани я сидел и ждал, чтобы какую-то машину за мной прислали с Пантелеимонного монастыря или с другого. И вдруг мне говорят там в баре, который, ну, все знают, кто приезжал на Афон, там, а, говорит, все перекрыто, ваш президент едет.
Не поверили.
Я ничего не понял. И сверху идет машина, идет поток машин. В первой, как сейчас помню, Нива, наверное, самую лучшую машину нашли, самую, так сказать, эту самую новую. За рулем Владимир Владимирович.
В этой Ниве?
Да, спускается. Вот охрана она стала. Хотя, в общем, наверное, нарушила правила. Я отошел, как уважающий всех и всегда человек, в сторону, так что не дай бог. Что. И вот я увидел, как Владимир Владимирович пошел. Ну, там небольшой пирс такой деревья. Он встал минут 20 перед тем, как уплыть, вот, смотрел на море, на горы. И я видел глубоко нравственного человека, который приехал не просто. Человек приехал за Божьим благословением на будущие свои дела. Это не забываем. Это личное. Вот для меня тогда вот на этой пристани родился новый Путин.
То есть вы поняли, что это
я
человек,
я увидел которому... правителя, которому я могу верить. Я до этого много лет не верил правителям. Простите. Правители, которые нас предали в Анголе, где я служил, которые Советский Союз не признал, что наши ребята там гибли и присутствовали. Нас там не было, как говорили, наша власть. У нас человек попал в плен, у него Советский Союз не признал, что он русский, советский. И Красный Крест его каким-то образом обменял на трупы там юаровских летчиков. Тех правителей, я им всем не верил.
Подлость, конечно.
И вдруг, вот впервые в жизни, я перекрестился и сказал, я этому человеку верю. И я пойду за ним. И пускай мне там, так сказать, критикуют, не хотят. Пусть обижаются слушатели, я, может быть, много говорил, еще раз говорю, о... В том же министре культуры, может быть, когда-то вы пригласите, я буду говорить о другом человеке. Он не одинок, такие люди есть. Это я хочу вселить веру наших слушателей, что у нас есть позитивные силы. И есть у нас люди, преданные России. К сожалению, СМИ выпячивают не тех. Слушайте православное радио, смотрите православный канал. И тогда вы немножко, может быть, узнаете действительной правды о России. Почему это говорю? Вот мы тогда, помните, еще очень давно начинали говорить, когда еще был депутатом. Вы же помните, я тогда возглавлял комиссию по межконфессиональным, межнациональным отношениям. Мы начинали вместе, потому что я считаю, что радио «Радонеж» мне очень помогло в популяризации.
А ведь вы тогда много делали по программе «Возрождение храмов». Давайте заключение
вспомним. Заключение давайте вспомним и, может быть, чуть-чуть отчитаемся. Ну, во-первых, я здесь преклоняю голову и хочу сказать самые добрые слова Арисе.
Да.
Что уже в преклонных годах он крестился. Теперь он православный. Я часто встречаюсь с ним на службах. Ну, посмотрите, как он с жесткостью управленца еще советской школы и с великой верой осуществляет эту проблему строительства храмов в Москве.
200 храмов.
А как он противостоит... храмоборцам, да, которые, знаете, кочуют так от одного храма к другому. Я иногда езжу, так вот, у меня мало свободного времени, но иногда в воскресенье-то можно сесть за руль самому, так сказать, интересно. Посмотрите, знаете, такой караван людей, которые сегодня здесь появляются. Ну, ясно, что кто и что и за что.
Да, проплаченные вот. Такие активисты.
Но я могу отчитаться. Я очень рад, что когда-то начатая работа, конечно, с минимальным моим участием, но с огромной помощью префектуры Восточного округа, где я был депутатом, удалось восстановить Преображенский храм. Он освящен патриархом, и, в общем, это большая радость для меня, потому что я в те годы все время ездил в префектуру. Вот этот крест, который стоял, это напоминал о том, что тут был уничтожен храм. Ну, знаете, как тут... Как кошки по сердцу когтями. Я сейчас еду и радуюсь. И второе, что наконец-то удалось начать строительство заложить в Москве первый храм. Я еще раз подчеркиваю, чтобы наши слушатели знали, да, первый храм в Москве во имя преподобного Саввы Старожевского. Пересечение одной из парковых улиц с Сиреневым бульваром. Чудное место, чудный батюшка, с которым мы еще лет 7 назад начинали все это дело. Там у нас оказалось много там совпадений в датах жизни и биографии, там, в названии мест, где мы учились или родились. Но неважно. Самое главное, что мы вышли сегодня уже, так сказать, цокольный этаж закончен. Я участвовал, слава Богу, мне позволил владыка Пантелеймон участвовать в закладке храма. Я даже не ожидал, мне разрешили подписать грамоту, которую заложили. Вот уж великая честь и великая радость. Вышли уже, вот цокольный этаж готов. Ну, к сожалению, как всегда, времена сейчас сложные. С жертвователями стало трудно, поэтому позволю себе через радиостанцию «Радонеж» обратиться к слушателям, если у кого-то есть возможность помочь в завершении строительства этого великого храма. Потому что нельзя забывать, что речь идет о ученике преподобного Сергия Радонежского.
Защитники Москвы.
Защитники Москвы, сторожа. Савино-Старожевский монастырь мы все любим. Сколько, какая-то красота и какое-то
намоленность
и духовное успокоение. Поэтому вот, наверное, так сказать, пользуюсь незаслуженно своей привилегией обратиться к радиослушателям. Если кто-то может посетить это место строительства, найти возможность помочь ему, я лично буду очень признателен.
И надо помнить, что в самые трудные это времена и строились храмы. И благодаря этому-то и опять возрождались и жили.
А потому что так устроена жизнь. Я в молодости заканчивал Московский МЯС, работал, естественно, с иностранцами, даже подрабатывал там и турист. Иностранцы всегда восхищались нашим метро. Да, мне сейчас восхищаются.
Да, дворцы под землей.
Вот. И я всегда как-то пытался проанализировать, ну зачем же в такие тяжелые времена сразу, они же строились после войны.
Да и в войну даже нет.
И в войну, и после войны, зачем же это строилось? А потом начинаешь понимать, что да, власть не могла себе позволить строить красивые храмы, хотя бы тогда надо было именно строить храмы. Но она строила другие храмы, чтобы люди, опускаясь туда, под метро, несмотря на свою очень тяжелую жизнь, они видели свет в конце туннеля. Что жизнь налаживается. И она наладится обязательно, потому что можно видеть вот такую красоту. Они объединялись там, созерцали
это. Надежду это вселяло.
Это давало им надежду и веру. Поэтому сейчас самое главное вот, не отчаиваться, не впадать в грех уныния, а именно сплотиться вокруг вот той здоровой части нашего общества и нашего руководства, которому я верю, я знаю, что если мы будем все вместе и не будем думать, что кто-то за нас что-то сделает, а по камушку, радиослушатели, например, знают, что такое обыденный храм. Ведь никто не знает, наверное.
Да нет, теперь знают. В Коломенском недавно строили обыденный храм.
А что значит обыденный?
За один
об
день.
Один, да. Об един день.
Да.
То есть вот все собрались и возвели храм. Конечно, монументальный храм все не возведем. А если каждый из нас там найдет немножко времени, кирпичики положит. Нетрудно. Или, так сказать, чуть-чуть цемент помешает. Или что. Так что я призываю всех не терять оптимизм. Россия есть, была, будет. И все эти санкции, не санкции, это, знаете, по той восточной мудрости, что собака лает, а караван идет. Россия – это тот непотопляемый крейсер, она та шхуна «Аврора», которую не смогли победить враги и которая спасла Отечество. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Надеюсь, если пригласят, до новых встреч.
Непременно пригласим. Благодарим вас, Игорь Олегович. Сегодня у нас в гостях был Игорь Олегович Елеференко, депутат Московской городской думы 4-го созыва, почетный профессор Испанского Королевского института истории и культуры имени короля Альфонса XIII. Добавлю, журналист, публицист и очень интересный человек –